Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Откуда мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо? Или, вернее, откуда мы знаем вообще эти понятия? Причем тут Бог? Почему более-менее у всех людей эти понятия схожи? Вот сегодня мы будем об этом разговаривать с моим драгоценным другом, любимейшим другом, Алексеем Васильевичем Дадочкиным, пастором церкви Ковчег. Приветствую вас.
Приветствую.
Вы сразу хотели до эфира сразу снять себя всю ответственность, назвав какую-то книгу, где отвечаете на все эти вопросы, но я вам не дам такой возможности.
Да, хорошо.
Не, хотя, конечно, можете об этом сказать.
Я думаю, что мы по ходу, может быть, вернемся, может быть, у нас пойдет так тема, что эта книга и будет не нужна.
Да, потому что ваша прямая речь, окажется, гораздо полнее, надежнее и важнее, чем все книги вместе взятые.
Все познается в сравнении.
Написанные под этой темой. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о наших нравственных началах, наверное, да, о том, почему мы оперируем такими понятиями, откуда они взялись, причем тут Бог, может ли христианство научить этому нас, и может ли Бог, как его понимают христиане, да, и христианская церковь, претендовать на какие-то абсолютные понятия добра и зла, на которые должно опираться все человечество, включая неверующих, может быть, даже людей. Если у вас есть по этому поводу какое-то мнение, ставьте, помимо лайков и репостов, пишите комментарии своих, обязательно прочитаю, мы обсудим с вами вместе ваше персональное мнение по этому поводу. Что такое хорошо, что такое плохо, откуда это взялось? Поехали. Для начала, да, начнем вот маленькую предысторию. Христианская церковь всегда, наверное, на протяжении всей своей истории, да, претендовала вот на то, чтобы быть источником понимания того, что такое хорошо, что такое плохо, и как оно понимало, это, ну, пыталось, так сказать, научить все человечество остальное, да, вот этим понятием. Имеет ли право вообще, в принципе, христианская церковь на то, чтобы, учитывая, что их так много разных, да, католическая, православная, баптистская церковь, имеем ли мы право быть источником вот этих понятий «хорошо» и «плохо» и учить их этим понятиям других людей?
Конечно, если я скажу, что имеет право, то это будет субъективное мое понятие, но, по крайней мере, так могут расценить, что это Алексей Васильевич так субъективно все-таки воспринимает. Но на самом деле, если так подойти вот к этой тематике добра и зла, ну, во-первых, все мы, без разницы, верующие, неверующие, с самого детства уже нас общество приучает к таким понятиям, как добро и зло. Угу. Мы помним, наверное, из школы такой стишочек, да? Крошка сын к отцу пришел и спросила,
кроха,
да, что такое хорошо и что такое плохо. Вот, это с самого детства мы задаемся такими вопросами, пытаемся в течение всей нашей жизни найти ответы на эти вопросы, несмотря на то, что папа ответил, но все равно это недостаточно. Вот, и возникает вопрос, а где же вот эти источники, да, то есть на основании чего мы можем различить добро и зло, понимать, что это такое. Но и, наверное, я бы так вот все-таки, ну, подчеркнул, что, наверное, существует таких две стороны. Это сторона объективная и сторона субъективная. А сторона субъективная – это мы на своем опыте все-таки познаем, начиная с самого детства, что добро и зло, оно существует. Может быть, не сразу мы можем отличить добро от зла, но в течение нашей жизни мы начинаем все глубже и глубже проникаться вот в эти понятия добра и зла и на своем опыте уже это все ощущать, переживать, как-то реагировать на понятия добра и зла и так далее. Искать ответы тоже, вот, что такое хорошо, что такое плохо, как с этим бороться, как помочь. Ну, в зависимости от обстоятельств по-разному. То есть мы на своем опыте эмпирически постигаем вот эту концепцию добра и зла. И есть такая объективная сторона, то есть существует один единственный источник познания добра и зла, конечно, это Бог. Угу. Вот. И об этом говорит Христос.
Для того, чтобы согласиться с этим источником, нужно как минимум, наверное, в этот источник верить. Хотя вот есть такое понятие, как вы к этому относитесь, да? Что раз все люди, в принципе, оперируют понятиями, как феноменами, да, хорошо, плохо, да, и неважно, как, что мы назначаем хорошим, что мы назначаем плохим, главное, что мы этими понятиями оперируем. Вот что, сам факт того, что человек оперирует этими понятиями, говорит уже о существовании некого там творца, как источника этих понятий. Да. А правда ли это, и почему тогда огромное количество атеистов не верит в это? Да? Если логическим, путем логических рассуждений можно прийти к этой идее, что понятия, феномены добра и зла означают существование Бога?
Ну, тут такой вопрос очень комплексный. Тут можно на каждую часть отвечать более подробно. Но вообще, вот я не случайно начал вот с этой субъективной стороны познания добра и зла, потому что, когда человек пытается ответить на эти вопросы добра и зла, у него формируется некое такое мировоззрение, понимание, что это такое. И если в процессе человек сталкивается с Писанием, с Библией, которая отвечает на этот вопрос, то у него здесь возникает некая такая точка соприкосновения, когда он начинает понимать, что Писание-то оказывается право. То есть оно отвечает правильно на эти вопросы, если у человека есть такой эмпирический опыт. А атеисты почему против? Ну, есть такая присказка «Баба-Яга против». Чего бы ни было, все нужно против. Идти против Библии – это, конечно, полный абсурд, потому что идти против истины – это абсурд. То есть, когда человек понимает, что это все-таки действительно истина объективна, действительно здесь скрывается неприкрыто все, что в нашей жизни мы наблюдаем, и идти против истины – ну, не знаю, мне очень сложно понять атеистическое мировоззрение в этом плане.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о добре и зле, о том, что это такое вообще и почему мы знаем, что что-то является хорошим, что-то плохим, откуда это все это берется. Можно ли этому научиться и при чем тут вообще Бог? Но мне кажется, что вот если мы упрощаем наш разговор с вами сегодня, да, и говорим о каких-то вещах, ну, таких больших, заметных или очевидных, не знаю, там, бить, наверное, кого-то это плохо, да? Там, не знаю. Но если мы смотрим на реальную жизнь, когда человек со своим эмпирическим опытом познания добра и зла сталкивается с Писанием, то не всегда он сможет согласиться с этим, да, например, там, не знаю, тот же пресловутый гомосексуализм, да. Вот человек считает, что это объективно нормально для него быть гомосексуалистом, предположим. Или я, не будучи гомосексуалистом, смотрю на человека, который практикует это, скажем так, да, и не вижу в этом ничего плохого. Вот не вижу я в этом. Почему я должен это говорить, что это плохо, да? И вот я сталкиваюсь с Писанием, которое называет это очевидно плохим. С чего вдруг я должен согласиться с тем, что Писание в этом случае право?
Ну, здесь неплохо отвечает на этот вопрос психологи, а точнее сказать, психиатры. Потому что есть нормальное поведение человека в обществе, а есть девиантное. Поэтому даже если вот так, если мы Библию отложим в сторону и посмотрим как-то так вот без оглядки на Библию, как вообще общество воспринимает вот такие, как ЛГБТ и так далее? То есть если в общем мы сравним, то мы видим, что общество против такой практики и такого подхода. Поэтому все-таки с точки зрения вот психиатрии это некая такая девиантная часть, девиантное поведение. Поэтому даже без Библии. Но Библия как единственный авторитетный, объективный Божий источник, вот она четко говорит по всем этим вопросам. Потому что именно история человечества, она как раз и начинается с этих понятий добра и зла. Когда в Едемском саду вот, было насаждено древо познания добра и зла, то есть Бог уже сам сказал, что источником... то есть это Бог насадил это дерево, да? То есть Бог является источником этих понятий и этих критериев. Поэтому уже с самого начала Бог говорит, что если вы хотите разобраться в понятиях добра и зла и отличить одно от другого, то единственный способ, конечно, это нужно обращаться к Богу.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Откуда мы знаем, что такое хорошо и плохо? Сегодня мы на эту тему рассуждаем с вами. Если у вас есть какое-то свое персональное мнение по этому поводу, пишите его в комментариях, и мы их обязательно зачитаем и обсудим. Вы говорите о том, что девиантность какого-то поведения мы можем понять по там, большинству. Вот именно так сказали, да, что если большинство считает, что это плохо, значит, это плохо. Но мы с вами прекрасно знаем, что большинство может заблуждаться, да? Там гитлеровская Германия нам это очевидно показывает, где большинство людей было за Гитлера. Да и много других примеров, когда большинство как раз-таки ошибается.
Безусловно. Если, конечно, мы берем так вот широко этот вопрос, то, конечно, но есть какие-то качества, которые Бог вложил в человека. То есть, ну, такое понятие, как совесть, например. Да? Можем ли мы говорить в критериях большинства, присутствует у человека совесть или нет? Конечно, можем. Вот. У нас в обществе присутствуют такие понятия. Бессовестный человек, да? То есть, какое-то понимание совести определенно есть. И в плане этических взаимоотношений, этики, включая сексуальную этику, конечно, это то качество, которое вложено Богом в человека. Поэтому здесь, если мы говорим вот об этом секторе, то я думаю, что мы можем говорить с точки зрения большинства и меньшинства. Угу. Оно так и называется в обществе. Это вот сексуальное меньшинство.
Пока, да. Тем не менее, смотрите, большинство людей, опять же, если мы говорим в контексте христианства с вами, то большинство людей так или иначе, хотя, если мы посчитаем количество верующих христиан, называющихся таковыми, их примерно там 3,5 миллиарда человек, ну, наверное, половина, да, населения земного шара сейчас. Но, тем не менее, если мы говорим о практикующем христианстве, таком действительно последователем, то мы видим, что его, ну, меньшая да. часть на планете, и большинство отвергает Христа как Бога и Спасителя. Большинство. В таком случае оно право? Оказывается.
Нет, значит, здесь немножко другой механизм срабатывает. И я говорил о тех законах, которые вложены в человека. Если мы говорим о вере как о качестве, которое вложено в каждого человека, то каждый человек, конечно, стремится к вере. Он по-разному приходит. Кто-то находит его в буддизме, пытается искать, не находит, но пытается искать. Кто-то в исламе, кто-то в православии, кто-то там, не знаю, в других каких-то вот направлениях. Но факт то, что каждый человек нуждается в Боге. Угу. Вот это заложено внутри каждого человека. Вот здесь мы можем сказать, это большинство. То есть каждый человек ищет Бога. А то, что они по-разному находят, и кто-то вообще не находит, это уже второй вопрос, и поэтому здесь мы не можем оперировать такими понятиями, как большинство, меньшинство, тоже немножко другая часть. Вот я бы так все-таки, я бы не уходил бы в крайности вот в этой точке.
Хорошо, спасибо, друзья. В описании к этому эфиру есть ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Главная тема», в частности, «Теос Медиа», в общем, за день на который вы можете помочь нам делать эти эфиры без различных технических проблем, друзья, потому что все то, что мы делаем благодаря вам и благодаря тем техническим устройствам, возможностям, которые у нас есть, опять же, благодаря вашей финансовой поддержке, которую вы нам оказываете помимо лайков, репостов, комментариев в прямом эфире. Поэтому, друзья, если у вас есть желание и возможность нас отблагодарить за наши эфиры, пожалуйста, заходите, там вы можете сделать либо однократный перевод в пользу главной темы Теос Медиа, либо подписавшись на какие-то ежемесячные рекуррентные платежи, удобные, комфортные для вас суммы, таким образом проявив к нам любовь и сделав нам хорошо, раз уж мы говорим о хорошо и плохо. Ставьте лайки, делайте репосты, я почитаю некоторые комментарии. Угу. Православие отделяет от христиан вообще мощно. Будущего России, пишет один человек в комментариях. Ну, наверное, мы не отделяли православие от христиан, хотя некоторые люди
не отделял.
И делают. Спасибо. Ну, хорошо, окей. Мы говорим о том, что, и вы соглашаетесь, вернее, вы это говорите, что большинство людей имеют какой-то запрос на справедливость, угу. да? То есть каждый человек, в принципе, хотел бы, чтобы мир был справедлив. Мы все понимаем очень по-разному эту справедливость, угу. И добро, и зло, но тем не менее, каждый из нас имеет запрос на справедливость и, наверное, на ясность понятий «хорошо» и «плохо», угу. чтобы как можно более точно было понятно, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Почему же тогда люди, которые имеют такой внутренний сильный запрос, о котором вы утверждаете, да, приходя к Богу, тем не менее, отвергают Бога как источник вот этих вот ясных и понятных ориентиров в том, что касается добра и зла?
Немножко мне сложно понять этот вопрос, потому что как бы тут внутреннее противоречие. По крайней мере, мне так показалось, что приходя к Богу, отвергают Бога как источник.
Ну, приходя к Писанию, да? Приходя, допустим, мы говорим о добре и зле.
Да,
мы...
если приходя к Писанию да. отвергают, то здесь, наверное, можно будет понять такую категорию людей, потому что источником, наверное, познания добра и зла, уточнить, если так вот, ну, конкретно указать, то, конечно, является сам Бог. Есть такая история, записанная в Евангелиях, там говорится о том, что однажды богатый юноша подошел к Иисусу с определенным вопросом как раз спасения по вопросу справедливости. Он, ну, хотел задать вопрос и обращается к Иисусу и называет его «учитель благий». Угу. И хотел дальше задавать вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную и так далее. Но Христос обращает его внимание на вот это обращение «учитель благий». И он говорит, что «почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». То есть даже вот этого богатого юношу Христос обращает к Богу и показывает, что абсолютным благом в этом мире и вообще абсолютным благом в мире существующем является только Бог. Поэтому, если мы хотим познать, что такое добро или зло, но зло, может быть, мы не будем сейчас вот так вот здесь называть, но если мы хотим понять, что такое идеальное абсолютное благо, то это можно только вот у Бога узнать. Только Бог дает ответ на это.
Этот стих, между прочим, многие люди, которые изучают Священное Писание без помощи церкви, пасторов, таких мудрых, как вы, считают как раз-таки основанием не считать Христа Богом, раз он себя переводит внимание на Бога.
Когда тема божественности Христа, это, конечно, не тема сегодняшней нашей встречи.
Совершенно точно не она, да.
Да, поэтому давайте мы оставим этот вопрос, наверное, может быть, на будущее, потому что мы сейчас можем уклониться от тематики добра и зла, вот, а может быть, как раз вот слушателям было бы интересно об этом поговорить.
Хорошо, но у нас есть очень длинный вопрос, который меня просят зачитать, он длинный, я прочитаю весь комментарий, а вы как-то на него среагируете. Я пришла к Богу искренне после замужества, и моя разгульная жизнь до свадьбы была ярче разгульной жизни моего супруга. Когда поженились, я обольщала мужа, предлагая попробовать, в общем, втроем и всякие извращения в постели. Ему это понравилось. А когда я вернулась в церковь, то пришла с извращенными понятиями. Главное, чтобы совесть не мучила. И когда супруг предложил мне втроем, я искренне молилась Богу, спрашивая разрешения на это. И совесть не мучила, когда согласилась, типа «я же мужа слушаюсь». Потом случился пожар, и дочка чуть не сгорела, чудом осталась жива, и тогда я поняла, что это было наказание. Муж уходил, возвращался, и я постоянно путалась, что грех, а что нет в постели. И каждый раз после вот таких непройденных искушений супруг уходил из семьи. Считаю, что наш развод очищает меня от сексуальной зависимости. Больше 3 лет в разводе. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, по большей части, конечно, там есть индивидуальная такая сторона, но этот случай, вот который... Как зовут девушку?
Ну, это не важно, там
слишком интимная ситуация, да. Вот этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует ту идею, которую я говорил в самом начале, что мы познаем концепцию добра и зла эмпирически на своем собственном жизненном опыте, и мы постепенно, совершая те или иные поступки, приходим к выводу, а в чем же, собственно, это добро заключается? Потому что мы очень часто путаем понятие добра и зла, вот, и то, что может быть добром, называем зло, и наоборот.
Да.
Но в процессе жизни, когда мы уже набираем больше опыт, а объективно, конечно, Бог нас проводит через этот опыт, Он нас учит, хотя, может быть, мы порой это не замечаем, постепенно все-таки наше понимание отшлифовывается и начинает меняться, и те категории, которые раньше мы принимали за добро, потом меняются уже, и мы понимаем, что это абсолютно не было добро, это было зло. И вот эта ситуация как раз иллюстрирует, что вот человек понимает, что нет, все-таки не так нужно было жить. Существуют другие понятия, другие порядки, другие принципы, другие законы. То есть вот через свой собственный опыт мы приходим. То есть это как раз вот такая вот иллюстрация. Ну, вот так я мог бы прокомментировать.
Да, спасибо. Галина Некрасова пишет. Здравствуйте, очень актуально и интересно, поэтому слушаю без комментариев. Хорошая беседа, спасибо. Ну, вот вы уже комментарий не оставили. Спасибо вам большое. Лайк, репост. Я с вас тоже попрошу. Эдуард, понятие совести. Что это вообще такое совесть? Ну, кстати, это хороший вопрос, да, потому что, опять же, говоря о совести, мы тоже не можем назначить что-то одно совестью. Она у всех разная, да, эта совесть. У кого-то она развращенная, у кого-то, ну, как мы говорим, развращенная.
Ну, да.
У кого-то она позволяет тот же самый секс втроем или вчетвером, впятером, у кого-то нет. И все это мы называем совестью.
Ну, может быть, не все это, но мы какие-то разные вещи называем совестью, потому что понятие совести тоже очень сложное. А почему это сложное понятие? Потому что это понятие духовное. Нам, людям, живущим на земле, вот в физической плоти, понимать какие-то духовные вот сферы очень сложно. Но Писание говорит, что когда Бог творил человека, Он вдохнул в него дыхание жизни. Вот эта мысль вдохнуть дыхание жизни, то есть Бог как бы дал частичку самого себя в каждого человека. Вот эта частичка самого себя, вот частичка самого Бога, она живет в человеке. Но и мы можем сказать, что и совесть как раз вот есть тот Божий голос, который живет внутри нас. И я думаю, что если так объективно взглянуть внутрь себя, каждый человек может увидеть, что что-то с ним говорит и указывает на какие-то вопросы, вот хорошо это, плохо, можно, нельзя. То есть вот законы же тоже в мире вот создаются, это тоже на основании вот этого голоса, который проговаривает, что вот это в обществе можно делать и нельзя, без разницы, это первобытное общество, феодальное или прогрессивное, без разницы. То есть все равно какой-то объективный вот начаток понимания добра и зла, он существует в человеке, в обществе.
Очень хорошо, что вы сказали про первобытное общество, потому что мы прекрасно знаем, что и сегодня существует первобытное общество, где практикуется каннибализм, и сегодня практикуют некоторые люди человеческие жертвоприношения где-то там в далеких племенах, да? И раньше это было повсеместно, и для людей это было нормально. Значит ли это, что все-таки понятие «хорошо» и «плохо» – это больше культурная какая-то цивилизационная такая штука, чем объективно божественное?
Я думаю, что какой-то культурный компонент, он все равно присутствует, безусловно. И то, что, допустим, принято как вполне приемлемое в каких-то примитивных обществах и неприемлемо вот в более цивилизованном обществе, это, конечно, культурный компонент, он присутствует. И на этом культурном компоненте мы не можем говорить, что вот этот закон – это неправильно, это так не срабатывает. Но даже если мы берем те случаи, где присутствует каннибализм, все равно у них есть понимание добра и зла. Допустим, известно, что в первобытных обществах украсть у другого человека – это плохо. Угу. Вот, это тоже такое вот уникальное понимание. Хотя они считают, что съесть человека – это хорошо, но украсть у другого человека – это плохо. Вот. И это такой общий принцип. Что-то объединяет нас даже с первобытными людьми.
А вчера мы смотрели с семьей один фильм из комиксов, да, такой экранизированный комикс. Всей семьей сели. Редко такое бывает, и решили посмотреть один большой фильм вместе. И там один герой отрицательно в этом фильме говорит, что, находясь в драке, да, с положительным героем, она, в данном случае это женщина, говорит ему, что у тебя есть нравственные какие-то вот устои, да, и именно поэтому ты проиграешь. Эволюция и цивилизация всегда победит, потому что она отказывается от нравственности, от морали. Да? Ну, победит сильнейший, там, ну и так далее, да. Здравый смысл, целесообразность часто противоречит морали и нравственности. Как вы думаете, все-таки вот такой взгляд на жизнь победит, что часто быть хорошим – это лишено здравого смысла быть хорошим. Да? Милосердным быть хорошо с точки зрения религии, но плохо с точки зрения здравого смысла и логики, ну и так далее. Победит ли такая точка зрения на этику, мораль в обществе?
Нет. Нет, потому что вот этот дух, который Бог вдохнул в каждого человека, это чувство какой-то объективной этики, чувство какого-то добра. Ну, например, вот вы едете в транспорте. Если раньше в Петербурге не уступить место в транспорте, это считался нонсенс какой-то, то сегодня все поменялось наоборот. Сегодня, если кто-то уступает место, то это очень так редкое явление. Но даже если вы в этот момент вот находитесь в транспорте, и кто-то уступает место, без разницы, там, молодому человеку там, или ребенку, или так далее, у вас возникает некое такое благородное чувство, даже если вы не участник этого процесса. Mm-hmm. То есть вы когда видите, что кто-то кому-то уступил место в транспорте, у вас улыбка появляется на лице. Во-первых, приятно это тому человеку, который уступил. Это приятно тому человеку, который дал место. И это приятно вам, как человеку, вот, не участнику этого процесса, да, то есть в стороне вы находитесь. Это о чем свидетельствует? Что у вас, у троих, все равно присутствует какое-то объективное понимание, что это хорошо.
Или культурная штука, потому что мне известен случай, который с моим знакомым произошел. Да, он был в Швейцарии там, по каким-то делам, еще будучи студентом. Угу. И вот там по привычке, по ленинградской, по интеллигентной привычке, уступил место в транспорте в общественном женщине и получил прямо там от нее сумкой по лицу за оскорбление, потому что он как бы вот таким образом назвал ее немощной, старой женщиной. Ну, и, короче, по многим пунктам он ее оскорбил, да? Он как женщину как женщину в возрасте оскорбил, да. И получил за это по лицу прямо там, да? И он был удивлен. Оказывается, там это нормально. Там, уступая место женщине, ты показываешь ей ее как бы... Это такой сексизм, да, проявление сексизма. Да. То есть вот там как раз-таки наоборот. Вот то же самое, что здесь, оказывается злом.
Да, но поэтому в культуре существуют какие-то рамки понимания, что такое хорошо, что такое плохо. И в этих рамках мы живем, мы воспитываемся, мы развиваемся. И когда мы в этих рамках культурных демонстрируем что-то хорошее... Но факт не то, что конкретно мы демонстрируем, но факт того, что мы действительно демонстрируем какую-то концепцию добра, вот, она может меняться субъективно в зависимости от культуры, то мы понимаем, что что-то в нас живет в каждом человеке, потому что в той же Швейцарии существуют свои рамки понимания добра и зла, что такое хорошо, плохо, там, поведение в транспорте и так далее. Если вести себя в этой же модели, то и вы, как три стороны участники, то возникает то же самое чувство возникнет. Угу. Поэтому это объективно, это Бог заложил в нас.
Ну, получается, наоборот, субъективно, да, что все относительно. Понятие добра и зла относительно, от культуры до культуры они меняются, от человека к человеку меняются. И нет никакого такого единого стандарта, который бы объединил все человечество.
Вот опять возвращаемся вот к тем словам, которые я сказал в самом начале. У нас есть два источника познания добра и зла. Это субъективный и объективный. Через наш субъективный опыт мы постигаем какие-то вещи. И существует объективный источник – это Бог. Поэтому я бы их не противопоставлял, эти две стороны, не ставил бы отдельно, может быть, а вот показывал, что они работают в гармонии друг с другом. Угу. То есть Бог работает комплексно.
Хочет ли христианство таким образом привести всех к общему знаменателю?
Ну, я думаю, что отдельные личности, наверное, такую цель могут и поставить. Я считаю, что, ну, опять же, на основании Библии, на основании того же эмпирического опыта, могу сказать, что это утопия, это абсолютно бессмысленно, потому что весь мир лежит во зле. Угу. Вот. А раз весь мир лежит во зле, значит, мир этот нуждается в искуплении от зла. Значит, наступит тот момент, когда будет искупление от зла. А когда оно будет? Оно будет со вторым пришествием Христа.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о том, что такое хорошо и что такое плохо. Откуда мы знаем, что является хорошим, что является плохим. Нам очень важно знать, слышать ваше мнение. Поэтому помимо лайков, комментариев, помимо лайков и репостов, делайте комментарии, которые мы прочитаем и обсудим с вами ваше мнение. Смотрите, мы сейчас очень много, уже 27 минут на часах говорим о добре. О том,
скоро
что...
будет перерыв, наверное.
Ну, через 23 минуты, да, у нас
наступит. Так.
Мы говорим о добре, о том, что Бог благой, и вы сами привели в качестве примера стих Священного Писания, где Христос говорит о Боге, как о Боге благом. Мы говорим о том, что Бог – это есть любовь, все такое прочее, пытаясь заманить в наши коварные сектантские христианские сети неверующих людей, да, обращая их внимание вот на Бога Священного Писания, что вот где вы ищете добро, справедливость, вот оно все там. И этот человек открывает Священное Писание и встречает там Бога в Ветхом Завете, который приказывает убивать, который приказывает уничтожать целые народы, женщин, беременных, детей. И вот чтобы такого не случалось, мы обычно говорим, ну, ты начни, Ветхий Завет, он сложный, да, ты вот возьми...
Снова за это.
Снова за это, да. Во-первых, не кажется ли это лукавством вам, как христианину? И второй вопрос, как же вот эта доброта, о которой вы сейчас говорите, заключенная в Боге, соотносится с теми массовыми убийствами, которые Бог приказывал делать в Ветхом Завете?
Хороший вопрос, потому что он напрямую связан с этой тематикой добра и зла. Потому что когда у нас возникает непонимание, почему Бог дает такие указания уничтожить те или иные народы, это говорит о том, что мы очень многого не знаем. И чтобы нам что-то вот как-то отреагировать, мы же проецируем на библейскую историю, проецируем наш сегодняшний современный взгляд, сегодняшнее мировоззрение, сегодняшнюю культуру. И с нашей сегодняшней культуры, с моего, допустим, вот какого-то атеистического взгляда, кажется, что это какое-то там зверство Бог совершает. А на самом деле, если мы хорошо вникнем вот в то, что могло там происходить, почему Бог так вот совершил. Даже мы видим в Библии самое массовое убийство, которое совершил Бог непосредственно своими руками. Вот. Это убийство, которое произошло на самом раннем этапе человеческой цивилизации. Угу. Это потоп. То есть Бог уничтожил абсолютно все человечество.
Кроме восьми
человек. Да. Возникает вопрос, а почему? И Библия очень четко и ясно говорит, потому что зло достигло таких масштабов, что оно и само бы уже погибло, если бы этого не совершилось. То есть фактически, если смотреть, то если бы вот так вот задать Господу такой вопрос, сказать: Господи, ну почему ты вот так вот поступаешь, то Бог бы ответил, мне кажется, вот зная как-то вот идеологию Писания, то мне кажется, Бог бы мне ответил на этот вопрос так, что это не я вас уничтожаю, это вы сами себя уничтожаете, и вы уничтожили сами себя. То есть потоп – это результат того зла, которое люди уже начали совершать за очень короткое время. Угу. И то, что Бог повелевает уничтожить те или иные народы, Это причина та же самая. То есть зло достигло таких масштабов, что Бог уже не может смотреть, и само человечество уже не может жить в этом зле. Оно не понимает, что оно не может в этом зле жить, в этом отступлении. То есть оно уже достигло апогея этой развращенности, апогея отступления. И тогда уже вот Бог как... Но не насылать же второй потоп. Хотя бы вот... какое-то решение, хоть кому-то милость какую-то дать. Поэтому вот эти все уничтожения, их нужно воспринимать не с точки зрения истребления, а с точки зрения того, что Бог в этом случае дает милость. Ее нужно там искать, и она там есть, эта милость. Просто мы читаем Писание как-то поверхностно и упускаем важные вещи.
Да, возможно, так оно и есть. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо за комментарии всем тем, кто их делает. Спасибо тем, кто участвует в нашей трансляции и лайками, и репостами, и комментариями, и даже финансовой поддержкой, которую вы нам оказываете, пройдя по ссылке в описании к этой трансляции, неважно, на моей странице или где-то еще, эта ссылка там есть, и вы можете помочь, поддержать нас в нашем благоугодном, как мы верим, хорошем деле. Слушайте, ну смотрите, как обычно, когда светский человек читает всю эту историю библейскую, пусть поверхностно, как вы говорите, и перед этим мы ему втюхали вот эту идею о добром Боге, Боге любви. И он говорит, ну как же, но ведь уничтожать всех это вовсе не любовь. Любовь это вот потерпеть подольше, да, дать шанс еще чуть-чуть. И даже если человек не обратится к добру, все равно жизнь этого человека важнее, чем его правильный там нравственный выбор, да. Что бы вы на это сказали этому человеку?
Здесь у нас появляется такой новый, очень такой объемный термин – это жизнь. А вот о жизни Писание говорит тоже очень много и очень объем. Потому что понятие жизни у Бога очень сильно отличается от понятия жизни у человека. Если спросить у человека, а что такое, вот как ты понимаешь жизнь? Ну, он начнет описывать, мы сегодня говорили, там, начиная с детства, там, крошка сын к отцу пришел, в течение жизни и так далее. Ну и жизнь человека заканчивается смертью. Похоронили, и все, на этом жизнь закончилась. Даже если мы верим в какой-то загробный мир, все равно где-то вот в нашем сознании смерть – это вот какой-то конец. А вот у Бога земная жизнь, она где-то вот все равно та жизнь, которую Бог предназначил для человека, она не заканчивается здесь на земле, она продолжается там с Богом. И вот то пребывание с Богом – это вот основная идея, основная цель, которую Бог предназначил для человека. И очень часто, а может быть так и всегда, мы, к сожалению, не на все вопросы можем здесь ответить, и тайн у нас здесь очень много, но мне кажется, вот эти даже моменты истребления, которые мы видим, я же говорю, что это милость, то Бог дает шанс, чтобы там в вечности вот эти люди были с Богом. Мы не знаем, как это происходит, потому что история нам не отвечает на многие вопросы и так далее, но веря в благость Божию и понимая благость Божию, мы видим, что и вот эти уничтожения, они были сделаны по милости Божией, чтобы эта же душа, которая здесь на земле погибла, потому что она уже достигает развращения, и еще чуть-чуть он перейдет в точку невозврата. Вот чтобы эта точка невозврата не наступила, Бог прекращает жизнь здесь, на этой земле, чтобы человек там был в вечности. Я думаю, что где-то отчасти такая мысль тоже может быть объяснением, почему это вот так происходит.
Значит, вы допускаете, что смертная казнь – это хорошо? Может быть хорошо или нормально?
Хорошо или плохо, тут нельзя говорить, потому что в каждом случае тут нужно тоже смотреть. То есть нельзя так вот огульно. Это может быть хорошо, это может быть плохо.
Ну, в общем и целом, вы не против смертной казни.
Если, нет, не в общем и целом. Значит, кто совершает? Если вы скажете, допустим, вот Бог совершает смертную казнь, то я доверяю Богу. Если сегодня Бог скажет, Алексей Васильевич, тебе нужно вот сесть на электрический стул, там, ну, так, в кавычках, конечно, мы это берем, то здесь я доверяюсь Богу, понимаете? Вот. А если точно такую же фразу мне скажет Влад Юртов, то я уже, конечно, здесь воспротивлюсь.
Почему, понимаете? Почему вы не допускаете, что Влад Юртов может быть в этом случае глашатаем Господа?
Не то, что глашатаем Господа, но по Писанию Влад Юртов не является абсолютным благом. Угу. А Бог является абсолютным благом.
Хорошо, друзья, спасибо вам большое за участие. Ставьте лайки, делайте репосты. Алексей Васильевич Давлечкин, пастор церкви Ковчег города Санкт-Петербурга. Церковь Ковчег в разных своих ипостасях у нас часто бывает в гостях. Дмитрий Овчинников,
да.
Ваш супастор.
Роман Подбудский.
Роман Подбудский чуть реже, к сожалению, бывает. Друзья, если у вас есть в вашем окружении люди глухие, слабослышащие, и неважно, где они проживают, в Санкт-Петербурге или в... на любых русскоязычных просторах постсоветского пространства, у церкви Ковчег есть канал на YouTube, да?
Да, у нас есть канал на YouTube, у нас есть канал, сейчас появился в Телеграме, у нас есть канал ВКонтакте, в Фейсбуке у нас есть, у нас транслируется богослужение. Но и я хочу сказать, что мы открыты не только для глухих. Конечно, наша церковь специфическая, мы несем служение с глухими, но точно так же и со слышащими. Поэтому если кто-то из слышащих открыт и готов прийти и посмотреть, как мы это совершаем, милости просим, приходите.
Да, на канале на YouTube везде есть Библия, также с переводом на язык жестов. Поэтому, друзья, если кого-то вы желаете познакомиться с Священным Писанием, не приводя в церковь, например, да, в Ковчег, вы живете далеко от Санкт-Петербурга, то вы можете просто найти на этом канале Библию, переведенную на язык жестов, и таким образом... познакомить ваших близких, друзей или, может быть, самих себя. Если вы плохо слышите, но лучше понимаете вот, язык жестов, пожалуйста, заходите на сайт, ищите эти все видео и знакомьтесь со Священным Писанием о том, что такое хорошо и плохо с точки зрения христианского понимания этого вопроса. И я что-то хотел еще сказать. По
поводу... Ну, может быть, я тогда просто добавлю к этим словам, что тема-то очень обширная, и в течение часа ей очень сложно как-то так ответить на очень важные, насущные вопросы, поэтому вы можете приходить в церковь, и мы в церкви можем тоже с вами пообщаться, поговорить, потому что есть какие-то индивидуальные случаи, индивидуальные обстоятельства, и, может быть, как-то сложно вам определиться в жизни, то как раз вот тоже можно будет продолжить это уже на площадке церковной с пастором непосредственно.
Да, если вы не сможете найти Алексея Васильевича Давлечкина в социальных сетях, то пишите мне, я вас с ним сведу непосредственно в интернете, не стесняйтесь, сделайте это. И также я напоминаю о том, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, это бесплатный телефон на территории всей России, 8-800-333-1706, если вам плохо... одиноко, тоскливо. Если вы запутались в понятиях добра и зла, также можно позвонить по этому номеру телефона и поговорить с консультантами на той стороне. Там есть и мужчины, и женщины, и вы можете попросить консультанта вашего пола. Если не он поднимет трубку, просто попросите переключить, если вам комфортнее говорить с человеком вот одного с вами физического пола. Пожалуйста, делайте это. Наше служение, которым мы занимаемся уже порядка 20 лет. 8-800-333-1706. Хорошо. Ну что же делать тогда? Смотрите, вот ваше понятие добра и зла и ваши вот эти ориентиры все, они настолько не похожи, ну и мои тоже, я надеюсь, они настолько не похожи на понимание добра, зла, жизни, смерти вот светского человека, да, что мне кажется, когда вот светский человек сталкивается с миром христианства, это настолько два непохожих на друга мира, разных, да, абсолютно, что светский человек, может быть, даже и желая понять, он отвергает это именно потому, что это слишком чуждые для него вещи.
Ну, такая ситуация есть, безусловно. Что я могу в этой ситуации посоветовать? Конечно, мой совет будет звучать, может быть, банально, но другого ответа у меня нет. Нужно идти к Богу. Бог является единственным источником благости, добра, вашего счастья, вашего благополучия и источник вашей вечной жизни. Вот нужно все-таки подумать вот об этой стороне, очень важной, о той цели, которую Бог предназначил для каждого человека, чтобы человек жил с Богом. Он создал человека в очень хороших условиях в Эдемском саду. Но человек начал уходить. И вот зло как раз это уход человека от Бога. И Бог, начиная с Едемского сада, с момента грехопадения, развивает вот эту историю человечества, которая направлена именно на то, чтобы человек вернулся к Богу. И мы являемся частью этой истории. То есть Бог и нас тоже возвращает к себе. Поэтому, чтобы я посоветовал этим атеистам, возвратитесь к Богу, возьмите Библию как объективный источник истины, вникайте, и вы потом поймете, что однажды вы сделали правильный выбор.
Угу. А есть ли в Священном Писании какие-то ориентиры нравственные, которые уже, скажем, ну, потеряли свою актуальность ввиду того, что цивилизация ушла далеко вперед? Какие-то правила, которые мы уже не должны, не можем... Или их не нужно, или не обязательно сегодня исполнять, но которые были важными для того, для той культуры того времени?
Сложно так вот сказать. То есть, мне это нужно так вот Священное Писание быстренько пролистать. Но мне кажется, что все-таки вот Божье понимание добра и зла, оно объективно, и оно все равно красной линией проходит через историю спасения, через историю человечества, которая описана в Священном Писании. И мы же учимся на этой истории. То есть сегодня, решая какие-то этические вопросы, мы же все равно заглядываем и в Ветхий Завет, мы заглядываем в Новый Завет, и мы там ищем эти ориентиры. И если мы там ищем эти ориентиры для сегодняшнего времени, то истина, будучи объективной, она остается незыблемой. Поэтому навряд ли что-то так вот поменялось. Может быть, какие-то культурные элементы изменились, но вообще... Объективное понимание добра и зла, оно все-таки не поменялось.
Угу. Любой ли путь к Богу хорош сам по себе, либо вы смеете утверждать, что только христианство – это единственная истинная религия на свете, и нет никакой другой больше?
Ну, попахивает на букву «Э». Значит, я смотрю на взаимоотношения человека с Богом с точки зрения Писания. Писание на этот вопрос отвечает однозначно, что без Христа спасения нет. Если без Христа спасения нет, а христианство – это последователи Христа, поэтому, конечно, но не, христианство не как деноминация, я бы так вот говорил, да, а христианство как некое такое общее понимание, которое признает Христа как единственного спасителя. Если кто-то признает Христа как единственного спасителя, единственный путь, через который можно прийти к Богу. И Писание говорит, что нет другого посредника, как только Христос. Поэтому вот я за такое христианство, конечно.
Хорошо, у нас есть вопрос с просьбой прокомментировать и дать практический совет, ваш совет как пастора. Как определить чревоугодие от просто отдыхать, вкусно покушать, полезно обогатить организм? В конце рабочего дня люблю накупить вкусняшек, если нет денег, просто семечек и сесть возле сериала с этим всем. На следующее утро приходится убирать горы мусора, так как дети делают то же самое в своей комнате. Раньше это просто считало отдыхом, так как другой не могу себе позволить. Но когда поняла, что финансово трачу на это много денег, и после поездки на море поняла, что поездка обошлась не так уж и дорого по сравнению с тем, сколько трачу на объедание вкусняшек, стала совесть мучить. Стала экономить на продуктах, заметила, что не хватает организму веществ, бороться с банальной простудой. Запуталась, короче, как определить и навести порядок в жизни. Вот так вот.
Так, в принципе, уже в этой истории есть и примерный ответ. Там уже и совесть начинает разговаривать и так далее. Но если посмотреть на нас с Владом, мы тоже не чужды каких-то вкусняшек, да, и вот каких-то строгих диет, естественно, мы не придерживаемся. Но чувство вкуса... вот это, да, это то, что заложено в нас Богом, да, то есть Бог создал нас для того, чтобы мы, ну, чувствовали какие-то вещи приятные для удовольствия, это удовольствие вкуса, это удовольствие запаха, это удовольствие прикосновений, это удовольствие секса и так далее, это то, что Бог создал для... Но когда мы начинаем превращать эти удовольствия в крайности, тогда это переходит уже в греховную сторону. Поэтому греховным может стать все. И секс может стать греховным, то есть который был предназначен и создан Богом для удовольствия, он может стать извращением и может стать уже грехом и часто становится. И чревоугодие становится очень часто, когда это переходит в крайность. И вот в этой истории как раз мы видим, что человек переходит в крайность, но меня ободряет то, что человек увидел, что он в крайность где-то уже впадает. Да? Где-то по деньгам это ощутилось, где-то там еще по каким-то качествам. Вот, поэтому избавление одно, это нужно просто немножечко назад вернуться. Ну, иногда себя баловать, но не переходить в крайности.
Спасибо. Игорь спрашивает, получается, уничтожение этой системы вещей освободит людей и вернет людей к Богу?
Ну, вопрос философский такой, конечно. сложно понять, что подразумевает человек под системой вещей. Но если мы смотрим на конец истории человечества, то, конечно, Писание говорит, что земля и все дела на ней сгорят. То есть будет новый мир. Угу. Бог создаст новый мир, на котором уже не будет ни зла. Вот будет абсолютное благо, абсолютное добро. То есть та концепция, которая была задумана Богом в самом начале в Эдемском саду, она осуществится в конце человеческой истории. Но конец человеческой истории – это начало истории божественной. То есть когда Бог уже будет жить с человечеством так, как это было поставлено. То есть Бог выходит победителем. Угу. Вот, и кто избирает христианство, тот избирает победу.
Тоже похоже на букву «Э», то, что вы, да, кто, чего боялись.
Друзья, я христианство в общем беру, да.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось буквально 4,5 минуты до конца эфира.
Но мне хотя бы полторы минутки на книжку.
Но еще про детей. Смотрите, есть мнение такое, что дети являются собой таких чистых, невинных созданий, существ, которые не знают зла. Они там априори онтологически добры, скажем так. Правда это или неправда?
Нет, это неправда. Потому что зло присутствует в человеке уже внутри. То есть мы живем в греховной природе, да? То есть грех живет внутри нас после грехопадения. И в детях это заметно очень явно. То есть вот с первых дней мы уже родители замечают эгоизм ребенка. То есть, если мама там находится где-то так на расстоянии, то ребенок уже своим плачем начинает маму звать. Вот этот эгоизм начинает проявляться с самых первых дней. То есть, в младенцах это заметно очевидно. Если вы не видите в младенцах наличие зла, то вы слепы просто.
Кто-то скажет, что это потребность просто. Ребенок хочет сиську мамкину, да, поэтому он плачет, и ему это... нужно внимание, и все.
Это просто попытка как-то объяснить, оправдать. Но объективно это не так. То есть у меня ребенок есть, я все это наблюдал, я это вижу, очевидно, и я вижу это по другим детям. Когда дети начинают подрастать, этот эгоизм становится еще больше, он прогрессирует, этот эгоизм. Вот. Это очень хорошее такое вот наглядное... Дети – это хорошее наглядное пособие, присутствие греха вот внутри.
Спасибо. Вы хотели какую-то нам книгу посоветовать, почитать на тему сегодняшней передачи? Что это за книга, почему важно прочитать?
Да, значит, тема добра и зла очень такая важная тема, но очень объемная и сложно понимаемая. Я, конечно, есть в Писании очень такая показательная история. Это история Иова, Иова-праведника. И вот там как раз это немножечко такая философская книга, очень сложно ее читать, очень сложно понимать. И вот сегодня мы говорили о том, что мы советуем начать читать там с Нового Завета. Да. Я хочу предложить нашим слушателям вот начать с Ветхого Завета и прочитайте книгу Иова. Но я знаю, что эта книга очень сложная, ее даже верующие плохо понимают. Поэтому для помощи есть на сегодняшний день на русском языке, она вышла в 2012 году, была издана эта книга. Небольшая, но написана очень доступным языком, очень так понятна эта книга Тимура Расулова «Поклонение во тьме». Вот я бы рекомендовал вам эту книгу прочитать, потому что она очень так доступно объясняет и происхождение добра и зла. И вот на примере Иова как раз показывается взаимоотношение Бога как благости, зла как такого явления, присутствующего в обществе. Ну и как вообще дальше вот нам с этим быть. Поэтому книга очень такая хорошая. Я ее в церкви рекомендую, рекомендую нашим слушателям. Поэтому если вы прочитаете, вы найдете ответы на многие вопросы.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У вас еще осталось несколько секунд сделать комментарии. Либо продолжайте общение друг с другом после трансляции. Я вижу, оно там идет и продолжается под трансляцией в наших соцсетях. Церковь Ковчег, город Санкт-Петербург, церковь для глухих, слабослышащих и людей, не имеющих проблем со слухом, ждет вас в своих добрых объятиях. Если вы хотите с ней как-то соединиться и не нашли Алексея Васильевича Дадочкина в соцсетях, не нашли соцсети самой церкви, то пишите мне, я вас обязательно познакомлю с этой церковью поближе, дав вам все необходимые координаты для того, чтобы с ними связаться. Будьте с нами, не отключайтесь, потому что Теос Медиа работает практически круглые сутки. До встречи в прямых эфирах. Пока.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.